Здравствуйте, это канал Опер.ру, меня зовут Екатерина Куклева, и сегодня у нас в гостях греческий композитор Андреас Мустокис, и мы снова разговариваем о музыке. На ты, на вы?
На ты, наверное, да.
Привет, Андреас. Открою маленький секрет, мы знакомы уже какое-то время, несколько лет, и познакомилась я с тобой в Перми.
Да.
На одном из международных музыкальных фестивалей. Как я только что сказала зрителям, ты греческий композитор, и поэтому у меня сразу наводящий такой вопрос. Откуда ты знаешь русский язык?
Википедия.
Википедия? А если по правде?
Я учился в России в 90-й год.
В Санкт-Петербургской консерватории?
Да.
А почему твой выбор пал на Россию, тем более это были 90-е?
Да, ты знаешь... После распада Советского Союза было легко попасть на русских консерваториях и других, конечно, университетов. И для нас было интересно. Просто я сюда приехал немного случайно. У меня был друг, который работал на русский культурный центр, советский тогда культурный центр, и он мне сказал, что какие-то профессора из Петербургской консерватории приехали давать какой-то
мастер-класс.
И я пошел туда, и мне сказали, можешь нам импровизировать Beatles? Говорю, нет, дайте мне что-нибудь сложнее. И мне дали тему Фуки-Бах, и я импровизировал тему Фуки-Баха.
Импровизировал, играл?
Да, на фортепиано. И так я приехал сюда.
А я знаю, что ты здесь учился со своими друзьями. А кто это был?
Ну, тогда, 90-й год, и Россия, мне кажется, была похожа на Париж 30-й год.
Где чем?
Эта атмосфера была, это состояние, какая-то наивность была, и одновременно жизнь на какой-то перелом, и это все. Это как Париж 30-й год и Хенри Миллера. И мы сюда приехали, немного иностранцев было, пара англичанов, мы из Кипра, из Греции, и мы встретились все здесь, и мы стали как, можно сказать, мы стали как секта. Мы жили все вместе. Мы делали вечеринки вместе, мы все с друзьями, мы слышали музыку поздно. Для нас было очень интересно, что здесь снег, у нас же юг, снег бывает очень
много. Сложно было привыкнуть к холоду?
Да. Нет, это вообще новое приключение было очень здорово. Тогда в команде был композитор, который живет здесь сейчас, Андреас Камерис. Теодор Курензис, ваш, наш знаменитый
дирижер.
С Теодором мы жили в одной квартире тогда, 90-е годы, незабываемые времена. И был Антонио Скутрупис, замечательный певец, который сейчас владеет музыкой Этерна Византине хор. Замечательный византийский певец. Был Тигран Саркисян, который он ушел из жизни очень рано. Был замечательный скрипач Армен Покосян, который играет в музыку Этерна. Был Аркадий. Были разные хорошие ребята.
Ты назвал большое количество известных.
Андрей Самсонов с нами был. Тоже продюсер Андрей Самсонов, музыкант. Да.
А вот некоторые из вас остались в России, а кто-то уехал. Ты вернулся к себе на родину.
Да, я патриот, не знаю.
Плохо. Не смог остаться?
А? Я тогда думал, что мне надо вернуться домой. По какой-то причине мне хотелось бы создавать... композиторская школа, как бы основа. основец композиторскую школу.
На Кипре.
На Кипре, да. Правда, не лет, прошло почти 20 год. Так, хорошо, наверное. Есть что-то хорошо, что-то плохо. Да. Да.
И ведь что-то получилось, когда ты вернулся на Кипр. Ты сейчас там, насколько я знаю, преподаешь.
Да.
У тебя свой фестиваль классической современной музыки. Но современный, пояснить, это же не рок-музыку, электронную музыку там играет, а именно современная симфоническая музыка.
Можно сказать маленькую деталь? Когда мы говорим рок, классика, джаз, поп, это разделение, это географический фронт для музыковедов и для народа. Не существует классическая рок, джаз и что. Существует хорошая и плохая музыка, в самом деле.
А как отличить хорошую музыку от плохой?
Мне кажется, что хорошая музыка – это музыка, где открывать себе окно в какой-то истинной жизни и в какой-то истинное население. То есть это какой-то поезд, который ты войдешь в этот поезд, и сразу тебе дойдет на какой-то, через какой-то странный мост, тебя берет себе на какое-то место, где есть кто-то настоящий там. Я не знаю, что, но есть...
Хорошая там, музыка, которая переносит нас, словно поезд, в нечто настоящее. То, что несет за собой настоящая правда, это какая-то тавтология получается. Ну, к чему-то более... К тому, что внутри нас, насколько я понимаю. То, что
и внутри нас... искусство – это... Это стремление... истины дойти до нас. И религия, наверное, это стремление человеку дойти до истины.
Познать некий абсолют и полную гармонию?
Да, не знаю, если существует слово «гармония» как прийти на какой-то эквилибриум, в каком-то состоянии, да, что не двигается, да. Если ты так понимаешь гармонию, мне кажется, что это не так. Гармония – это всегда какой-то переворот. Гармония – это переворот фактов, эпохов.
Эпох.
Да, даже как население, космос создан через большие усилия, да. Звезды созданы через усилия миллионов лет, а потом какая-то система набирает планеты, планеты требуют тоже миллионов лет, чтобы создавать их как есть, как сейчас, да? И какие-то планеты могут иметь воды, и на какие-то планеты, которые имеют воды, есть все эти
жизни,
да, развивается жизнь. Поэтому гармония, мне кажется, это такой идеальный процесс, который творит факты. Вот это гармония. Это движение, это не состояние плотностью. Состояние плотностью – это что-то другое, мне кажется. Это ноль.
И к нему не нужно стремиться.
Почему? К нему тоже можно стремиться. Это очень, наверное... Сладкий момент, когда человек находится в состоянии ноль. Даже как буддизма, да?
Когда пытаются уйти в нирвану.
Да, представляешь, если можно сказать о существовании без времени.
Угу.
Да, без факта времени. Это большое дело.
Как-то мы на философские темы того, что несет за собой музыка.
Извини, я тебя перебиваю. Ты не сказала, какой хорошей и плохой музыки.
Ну да,
мы начали.
А плохая музыка это какая?
Плохая музыка – это музыка, которая Ты ее пользуешь, как пользуешь эту современную еду, которую ты через берешь гамбургер, кушаешь и все скинешь. Да, пользуешь эту. И тебе не дает, ты не даешь ничего к этой музыке. Нету никакого общения с этой музыкой. Берешь просто ее, сидишь в машине, так и оставишь.
А я знаю, у тебя есть одно произведение, которое, ну, если перевести на русский, чтобы, если бы мы его называли русскими словами, его бы скорее можно было назвать «Потребление». Это вот как раз об этом, о том, что люди превратились в общество потребления, которые потребляют одноразовые фильмы, одноразовую музыку. Чем это опасно?
Потребить вещи, конечно, есть какое-то наслаждение. В этом. Потребить еду, потребить людей, потребить любовь, потребить машины, не знаю. Это есть какое-то наслаждение, но проблема то, что когда мы пользуем людей и мы оставим их, здесь есть проблема. Когда мы пользуем что-то, мы ее оставим, и мы отрываем отношения. Понимаешь? В этом есть проблема. Поэтому для меня существует или два поля существует в музыкальном эстетике, или горевшая музыка после 50-х годов, после Дармштадта, после второго авангарда 50-х годов, через французскую музыку 90-х годов, 80-х годов. Сегодня существует для меня музыка как saturation, скажем, да? Или существует музыка, которая не двигает.
Не двигает.
Нового типа, я боюсь сказать слово минимализм, но давай будем просто обсуждать так. Нового типа минимализма, нового типа душевностью.
Например, что? Какая?
Скажем, музыка Шелси. Это музыка, которая не двигается. Это микротонная музыка, которая не двигается. Это вот это. Даже какие-то произведения более старшие, мне кажется, более американских мастеров, Стив Райха или Филипп Гласс. Мы говорим о позад музыке, да?
Mm-hmm.
Да, можно пользоваться звука. Пользоваться звука. Если используешь звук, как ты открываешь камеру, когда фотографируешь...
Как инструмент.
Да, и оставишь открыт диафрагма, войдет много свет, и все горит. Света горят, и когда ты печатаешь фотографию, оно все белое и какой-то прозрачный, и получает какой-то ангельский иногда, да, mm-hmm. какой-то вид, да, туда нереально. То же самое, если пользуешь звука, и если ты много-много пользуешь звука, оно просветляется.
Композиция музыкальная.
Композиция. А вот моя произведение, как по-русски называется, ты сказала?
Ну, я бы перевела как потребление.
Потребление. Потребление – это именно это. Много-много звука, to saturate the sound, и получается, такое, мне кажется, просветление. Вот.
А какая задача вообще стоит у музыки? Научить нас чувствовать по-другому? Что-то несет ли, должна ли нести музыка, на твой взгляд, какую-то просветительскую роль? Учить нас тому, чему мы не можем научиться в обычной нашей жизни? И каким образом она это делает?
Да. Мне кажется, что человек как существо, которое мыслит, его сознание, есть логика внутри нас, инстинкт,
mm-hmm.
чувство и даже какая-то, не боюсь слов, магия. Когда ты предчувствуешь что-то, или у тебя есть какой-то дежавю или что-то. Я не говорю, что есть какая-то логичная мысль в этом, но внутри человека есть разные факты, чтобы распринимать мир внутренний нас. Один путь в этом – это логика.
Mm-hmm.
Другой – это инстинкт. Говоришь, я не буду сейчас переходить дорогу, потому машина идет. Ты видишь машину – это инстинкт, залезать. Да? И есть, встречаешь человека первый раз, и у тебя какое-то чувство перед этого человека, для другого нет. Да? Это что? Это тоже какое-то предчувство. Предчувствовать, да? Поэтому человек работает на разных этапах. Музыка как раз, это как человек, работает на разных этапах.
Хорошая учит нас музыка. Воспринимать эту жизнь более многогранно.
Да, оно расширяет, должно расширяться. Это хорошая музыка должна расширять нас представление о космосе.
О космосе?
Представление о себе, внутрь себя, от микрокосмоса до макрокосмоса. Понимаешь? От происхождения до смерти. Вот в чем.
Огромное количество людей сейчас слушает плохую музыку. Ну, действительно, одноразовую. И, например, в своем близком круге общения я стараюсь побудить людей начинать слушать более сложную музыку, смотреть более сложное кино, читать более... читать книги, где есть над чем задуматься.
Да, правильно. Но... Да.
Я вопрос. Да. А на твой взгляд, как можно людей приобщить к более сложному искусству, которое как раз-таки будет развивать нашу способность ощущать эту жизнь более многогранно?
Ты знаешь, я боюсь слов «сложную музыку», я боюсь слов «академическую музыку», даже я не воспринимаю слов «современную музыку». В этом все есть какое-то чувство элитизма, какое-то чувство разделить. И я, по крайней мере, как человек, я очень хочу объединить вещи, не разделить вещи.
Не делить музыку для...
Не делить музыку, я не хочу делить. Я хочу понять, где находится настоящая музыка, и не делить ее. А в поп-музыке, да?
Uh-huh.
В эстрадной, как вы здесь говорите, эстрадной музыке, есть очень хорошая музыка.
Какая?
Скажем, Beatles. Это хорошая музыка.
Да, Beatles,
это, Beatles. Это настолько хорошая музыка, как музыка Бетховена. И пойми меня правильно, я не шантажирую тебе и твоих зрителей. Я метафору сделаю. Beatles – это хорошая музыка. Я могу слышать Beatles и Бетховен в одном концерте. Я могу слышать, скажем, группа Turtles. Понимаешь? Есть хорошая музыка. И современная поп-музыка хорошая есть. Среди сколько, столько тонов плохую музыку. Даже в то, что мы называем современную классику. А разве это все хорошо? Нет, конечно. А даже на классическую эпоху вся хороша музыка?
Нет.
Есть композиторов, которые терпеть не могу. Терпеть не могу никогда. Не могу поставить их в винил послушать. Я не могу этих людей.
Но это дело вкуса уже в том числе.
Хочешь знать, кто, что ли?
И люблю компроматы собирать на людей. Бенкендорф всегда был моим кумиром.
Да. Но не могу музыку, скажем, итальянскую оперу. Не люблю итальянскую оперу. Не люблю фортепианных композиторов, как Лист, скажем.
А Рахманинов?
Рахманинов я воспринимаю. Ну, конечно, это интересно сейчас говоришь. Да, ты ему штуки воспринимаешь, или Рахманинов, кому это интересно. Ну,
это сейчас был личный вопрос, это мой любимый композитор.
Да, есть композиторы, которые могут писать очень просто и очень душевно. А есть композиторы, которые могут писать очень сложно и очень интересно. И это все хорошо. Понимаешь?
Это уже дело вкуса, да. Видимо, для каждого.
Это как... Музыка – это как поезд. Это не сама музыка, суд, Есть, конечно, тоже вопрос, как сделан этот поезд, да? Пойми неправильно. Но основной вопрос, который стоит выше всего, это куда тебя этот поезд берет, какой пути сделает, какой маршрут, понимаешь? Вот это основной, какой маршрут.
А вот ты сказал, что не любишь итальянскую оперу, но я знаю, что ты сам ставил оперы в России с Серебренниковым. Это да. Такой достаточно на данный момент скандальный режиссер. У нас вокруг него вот постоянно. А в принципе, каково это ставить оперу? Каково работать с ним? И что это было такое? Можешь рассказать?
Да, это был 2008 год. Мы с Кириллом Серебренниковым познакомились на фестивале «Территории». Он мне с Теодоросом Курензисом мне поставили оперу, называется «Die Ex Machina», под либретто нашего греческого поэта и академика Димитриса Яламаса,
который работает. Она на греческом была, эта опера?
Были на разных языках. И древний греческий были, и древний латинский были. Какие-то архаические тоже слова, и на русском было это. После 2008 году я не слышал Кирилла, и мне потрясло момент, когда я слышал, что были какие-то проблемы с ним. И правда, мне стало грустно, когда я это все слышал. Для меня мой опыт с Кириллом, да, что он был очень одаренным, харизматичным художником, артистом, мыслителем. И такие люди, они не вредны. Нельзя их трогать, не вредны. Поэтому я тоже протентовал письмо, международное письмо.
Письмо тогда собирали, подписи, да. Петиция была.
Да, да. Я сделал это все по-английски, на Западе и так далее. Ну, конечно, как у нас говорится, свет от солнца тебя все равно дойдет.
Не слышала такое выражение.
У нас так говорит люди.
Надо запомнить.
Ну, у нас солнца мало, поэтому...
В Петербурге однозначно. А вот давай перейдем к самому композиторскому искусству, ремеслу, профессии, я не знаю, как правильнее и более точно сформулировать, потому что каждый из этих слов несет свой смысл, а каждый композитор, кто-то является ремесленником, а кто-то является творцом. Но вот ты пишешь музыку. А как вообще происходит этот процесс написания музыки?
Да. Мне кажется, что для всех и зрителей, и любителей, и профессионалов есть такая книга, которая все для меня это Библия. Современные представления искусств вообще. Это книга... Это пять лекций, которые дал Игорь Стравинский в Харварде, в Америке, когда Эллиот пригласил его туда. И называется это «В апоэтичном в музыке».
А поэзия в музыке?
А поэзия в музыке. Прости меня, мои русские немножко не те, но понимаешь, что я вам говорю. И там Стравинский пишет, я абсолютно согласен, что когда начинаешь кушать, тогда и развивается аппетит. Композитор тоже
аппетит развивается во время еды.
Да.
Композитор
тоже работает каждый день, как все артисты в цирке, цирк должны гулять по этим.
Высоко, по канатной дороге.
Да,
по канату.
Да, чтобы привыкнуть к этому, должен быть каждый день какая-то аскеза, каждый день надо себе мыслить о формах, о материалах, о все. И тогда начинается внутри тебя развиваться, импровизацию сделать. Надо каждый день это все, чтобы внутри развивалось какое-то облако. И этот облак – это самый первоначальный, архаический момент, который тебе дает потом произведению.
Который уже оформляется.
Да, оформляет, потом потихоньку оформляешь это, даешь лицо, а рисуешь лицо музыки потом. Это сначала это как не оформлено, как облако. Но чтобы получить это, не должен сидеть в одном стуле и думаешь, ну, приходи, моя муза, приходи, будешь мне вдохновлять сегодня, давай, приходи, почему ты не придешь, а?
Так не бывает.
Так нельзя. Надо работать систематично.
Ну, вдохновение же тоже надо откуда-то брать. Откуда ты берешь?
Вдохновение это очень разнообразное чувство. Оно или она, вдохновение? Оно?
Оно.
Оно. Оно приходит через иногда такие вещи, что они просто мусор нашей жизни. Иногда приходит от высоко, но приходит просто от каких-то деталей, неважных деталей.
Mm-hmm.
Да? Прости. И у меня был такой случай, что вдохновляла мне разбитая машина.
Разбитая машина?
Да. Красная разбитая машина. Иногда мне вдохновляла икона в церкви. Иногда меня вдохновляла пальцы людей. Разные вещи, которые могу сказать, и те, которые не могу сказать.
То есть никогда не поймешь, что именно даст ту эмоцию, которая потом станет музыкальным произведением.
Да, и большинство раз ты не знаешь, что тебя вдохновляет. Это какое-то ощущение, которое ты сам не можешь оформлять. Ты можешь оформлять это через какое-то время. Или сразу знаешь, или потом узнаешь, что. Да.
Я поняла. У меня еще один вопрос. Я их буду много задавать сегодня. И уже
задавала. Посмотрим, если я выдержу твои вопросы.
Я буду держать себя в руках.
Да.
Потому что, когда я не держу себя в руках, я сразу начинаю задавать вопросы об общественной собственности на средства производства и строить коммунизм. Так что я за собой слежу и стараюсь. Ты писал музыку не только для оперы. Я знаю, что ты писал музыку для кино. А в чем а можешь рассказать, в принципе, что это такое, написать музыку для фильма? Как происходит этот процесс?
Да. Музыка для фильма – это немножко другая вещь. Музыка должна расшифровать состояние или предупреждать состояние фильма, факты в фильмах, характеров в фильмах, внутренних состояний, понимаешь, или вещи, которые мы не видим на картинах, на кадрах, да? Поэтому музыка кинофильма – это, конечно, очень интересно, и это работа такая, очень наслаждаюсь, когда это есть. Потому это другая музыка. Ты должен объяснить какие-то вещи это, через это. Материальная музыка. Материальная. А музыка сама, как искусство, это абстрактное. И поэтому она сильное искусство, музыка. Это абстрактно. От рождения музыки, от первоначальной, когда две homo erectus ударяли костей, скажем, и камни, и начали друг от друга украшать какими-то звуками, и родилось первое музыкальное произведение. И с этого момента музыка была абстрактное искусство. Да? Это не как живопись, которой ты должен показать какие-то краски, какие-то формы, типозуешь какие-то материальные с этого мира, канваса, краски и так далее, чтобы показать. Или кинофильм, который покажешь, картины, или фотограф, который покажет, да? Или поэзию, который словами. Музыка – это просто сразу самая абстрактная, глубокая, мистичное искусство, которое человек может владеть. И когда пишешь для кино, музыка, она становится более практична. Это так интересно.
А вот когда ты пишешь просто произведения, ты их пишешь на заказ для каких-то определенных авторов? Или ты создаешь произведение, а потом предлагаешь его разным оркестрам или хору?
И то, и другое. Композитор, который пишет только на заказ, а мне кажется, что он не композитор. Он бизнесмен. Я не имею ничего против этого, пойми меня. Но просто, если ты ждешь, чтобы тебе заказывали произведение, чтобы... И то, и другое должен быть.
А вот я знаю, что, например, хор Мюзика Этерна исполнял твои произведения. Ты писал специально для них или нет?
Нет, нет. Это старое было произведение. И потом я пересделал для новых вокалистов в Штутгарте. И оттуда я перешел на музыку Этерна.
А вот следующий, ну, сразу же да. вопрос. Когда ты писал это музыкальное произведение, оно же как-то звучало в твоей голове, и как его потом исполнил этот хор? Это одно и то же? Вот как композитору увидеть после того, как он уже написал? Ведь все равно, когда мы что-то создаем, мы представляем внутри себя, как это должно звучать. Оно звучит так же, или оно иногда открывается даже для самого создателя этого произведения как-то по-новому?
Да. Мне кажется, что когда мы создаем партитуру, мы стараемся создавать полное управление, да, как маршрут. Мы даем маршрут дирижеру, музыкантам, как исполнять это, как оживить это. Есть такое слово? Оживить. И каждый художник, каждый исполнитель, он ставит что-то о себе тоже. Так должно быть. Поэтому мне кажется, что мы музыку сделаем вместе. Вместе. Музыка – это искусство, коллективное искусство. Она объединяет крупных людей, даже как кино, объединяет людей.
Да? Исполнителя, композитора, да.
Скажем,
дирижера.
Фильм, не знаю, один фильм, который я очень люблю, «Смерть Венеции», скажем, да? Висконти. Вот это прекрасная, красивая картина, которую видишь. Кадры, я имею в виду. Это не он директор фотографии.
Висконти
это директор. Да, это другой директор фотографии, другой оператор, другой делает свет, другой делает костюмы. Даже музыкальное искусство, ты пишешь для оркестра, и оркестр каждый раз разный, дирижер разный. Да? Они не могут отклониться очень много от этого. Поэтому, если ты слышишь симфонию Чайковского с Янсенсом, скажем, это симфония Чайковского. Если слышишь симфонию Чайковского с Курензисом, это симфония Чайковского. Если слышишь симфонию Чайковского с Гергиевым, это симфония Чайковского. Понимаешь? Они могут отклониться немного.
Но каждый все равно привносит себя в эту музыку.
Исполнитель, он может поставить себе какой-то процент. А потом есть какой-то процент от зрителей тоже. Это то, что мы никогда не считаем, что если ты будешь играть Чайковский, пятую симфонию, скажем, на пустыне Сахары, без ни одного человека, получается какой-то ритуал другой, какая-то перформанс другая, чем если ты поставишь пятую симфонию Чайковского, та же самая ансамбль, та же самая дирижера, да, а в Берлинской филармонии. Это другое. Это... Так как Дебюсси говорил, что музыка звучит по-другому утром и звучит по-другому вечером. Одна музыка.
Одними и теми же людьми.
Понимаешь?
Да. Вот ты сейчас сказала кино, а ты вообще любишь кинематограф?
Ну, обожаю всех искусств.
А что из того, что ты посмотрел за последнее время? Может быть, какие-нибудь новинки оставили у тебя какие-то яркие впечатления?
Да. Недавно... недавно у меня ушла из жизни моя мама.
И... Мои соболезнования.
Спасибо. И в какой-то момент мне бы очень хотелось услышать третью часть Пятой симфонии Чайковского. И эта часть мне говорит что-то другое после этот факт. И мне хотелось бы увидеть снова Паоло Сорентино, La Grande Bellezza, The Great Beauty of Paolo Sorrentino. И я снова смотрел фильм много раз. И недавно, неделю две назад, я посмотрел снова Паоло Сорентино. И другими глазами это смотрел. Это такое большое искусство. И, может быть, я отвечаю, и дополнительно отвечаю на твой прошлый вопрос, что одно и то же произведение, если ты услышишь после какого-то факта или до какого-то факта, да?
Воспринимается по-разному.
Поэтому искусство — это живое вещь. Это же как наш память. Это живое вещь. Это же как фольклор. Это живое вещь. Ну что, ты стала грустной, что... Я очень грустно говорю. Хочешь, я анекдот говорю?
Анекдот какой? Просто это было некое откровение такое, достаточно личное. Я-то вела к разговорам, которые мы вели, пока сюда шли, о простом фильме. Получила что-то в очередной раз очень глубокое. А общение с людьми искусства каждый раз заставляет меня вспоминать то, что я сама... из этого мира заставляет несколько чувствовать глубже отпечаток, действительно, отпечаток прослушанного, прочитанного и просмотренного, он никогда не проходит. И какой бы ты потом, как бы ты себя ни вел, вписываясь в формат общества потребления, ты потом уже не можешь существовать, иначе ты перестаешь чувствовать жизнь с теми красками, которые в ней есть на самом деле. Вот, поэтому я задумалась в очередной раз. Твои речи заставляют заглянуть меня внутрь себя и начинать разбираться в себе. Может быть, это и есть цель искусства – заглянуть в себя и разбираться в себе, и поэтому искусство нас к этому подталкивает.
Искусство – это как многократная виза. Ты можешь много раз войти на разных эпохах. Как раз я сейчас приехал в Петербург.
Сколько ты не был в Петербурге?
6 лет у меня не было. Я был на других местах России, но не в Петербурге. Это мой любимый, родной город. И я приехал, и мне сложно было войти в город. У меня какая-то проблема с визой. И меня пустили после 12.
Было это очень напоминает сложно. Фильм с Томом Хэнксом.
Да, терминал. Я тоже сидел в терминале и красил там тоже.
Красил?
Не, я шучу, как Том Хэнкс красил тогда. И когда я вошел в город, как Снегурочка после 12, это какой-то процесс был.
Золушка,
да. Я смотрю в город, и во мне развиваются, приходят на поверхность какие-то воспоминания, какие-то даже запахи той времени. Гуляли немножко по Невскому вчера. И мне бы очень хотелось, чтобы, когда будет озвучиваться моя музыка «Понедельник», и буду поставить эту инсталляцию с колоколами.
Ты же приехал в Петербург, потому
да,
что...
Да, можно. Чтобы вот после столько времени, чтобы моя музыка пришла на какой-то контакт с публикой Петербург, мне бы хотелось это. Мне бы очень хотелось.
Я поясню, ты приехал на открытие Дома радио, куда въехал хор и оркестр Теодора Курезиса, и вот как раз будет открытие, где будет звучать твоя музыка и инсталляция. Mm-hmm. Инсталляция художественная или музыкальная?
Я не различаю.
Для тебя все уже едино стало.
Мне кажется, что звук и пространство, они соединены. Даже как в теории Эйнштейна, пространство и время. А музыка — это искусство в длинности.
Растяжённое во время.
Поэтому время и пространство, они вместе. И иногда на разных местах мне возрождается желание слышать разную музыку. Как твой студио сейчас мне внутренне дает мне какое-то ощущение, чтобы у меня звучит в голове какая-то специальная музыка. И когда я вижу, из вашей студии останавливается. Начинает что-то такое.
А какая музыка звучит здесь?
Если не... Звучит это The Famous Blue Raincoat Леонард Коэна.
Надо же. Интересно. Я знаю, что ты еще пишешь картины. Можешь немного рассказать об этом?
Да. Я очень люблю кадров. Тоже так же, как я люблю звука. С детства мои родители хотели, чтобы я стал художником. Живопись, да?
Да, живопись. Живопись.
И мне дали вот образование это. И я слежу за историей живописи, историей искусства. И мои большие герои — это экспрессионисты, абстрактные экспрессионисты. И очень много у меня любимых художников. Поэтому я сам пробую. Это другой способ выразить себе. Это другой способ прийти на контакт с тех, которые любишь, и с тех, которые могут принимать твой мысль.
Интересно.
И я работаю в action painting.
Это как?
Быстрое action painting. Это не как музыка. В музыке есть какой-то процесс длинный. Есть произведения, в которых я работал 3 года.
То есть одно произведение пишется да. Целых 3 года.
Скажем, да? Action painting — это твои эмоции.
Это когда да. Красками на холст?
Не знаю, это... Когда ты стараешься выразить твою моментальную энергию, моментальные мысли, да, состояние души в этот момент, состояние космоса в этот момент, прямо в этот.
Прямо.
И это мне очень нравится.
Я видела твои картины. А они же выставки, даже в России, насколько я знаю, были выставки картин.
Ну, была такой, какие-то друзья у них тоже какие-то картины, да.
Ну, необычные картины. Эксцентричные, я бы сказала, очень часто.
А бывает нормальный человек, что ли?
А вот объясни мне такую вещь. Ты, твой друг Теодор и так далее, вы все время ходите в черном. А как это вообще появилось и почему вы ходите в черном? Теодор же на самом деле всех поклонников классической музыки, как Коко Шанель, вырядил в черный цвет уже. Как вы это...
Да, я скажу, что я вырос... на маленький остров Кипра, в столице Никази, 80-е годы. А Теодор вырос в Афинах, метрополь греческого народа, 80-е годы. Или не сказать его возраст, нельзя, да?
Он указан в Википедии, можно говорить о его возрасте.
И тогда была такая интенция, как это мода, underground new wave, английский new wave, да, который родился через панковую музыку. И панк тоже дошел до нас. И в Αθήνα μπήλα όσοι μόντνα, η Ιουνάς μπήλα όσοι μόντνα. Ή μπήλα δισκατέκι, χατήλ ήταν συμβάλλει, μπήλα κανεσέρτη, κρούπι, μιγράλι ροκ, μιγράλι πάνκ.
Вы тоже играли панк?
Да, да, я тоже играл музыку, я электронную музыку играл, синтезаторами, много синтезаторов. Я очень любил вот музыку, это Kraftwerk и Neubauten, и даже Depeche Mode, это все, знаешь. И я старался сам создавать, даже Alan Parsons и Jean-Michel Jarre, мы все знали. И Pink Floyd, даже The Wall, был большое дело в то время. И мы старались, а... Это случайно, что мы одеваем оба черным.
Не сговаривались.
Мне кажется, что для меня я с 15 лет одеваю черным, потому в какой-то момент я понял, что, знаешь, дети не понимают, что человек умирает. А дети до 10-11 лет думают, что мы ангелы, что мы живем на...
Что не мы существует. Будем жить вечно.
Да, не существует образ смерти.
Uh-huh.
А когда я осознал, для меня был огромный романтический шок, который я ношу до сих пор. И после этого я решил, что я буду одевать черное.
Ну, это декаденством отдает на самом деле. Нет? И
готикой. Декаданс это слишком просто объяснить. Что значит декаданс?
Я пытаюсь донести до зрителей.
Наверное, это очень понятно, что у каждый из нас воспринимает по-другому факт, что когда-то будем умирать.
Угу.
И он это выражает по-другому. Какие-то люди это выражают бизнесами. Они хотят создавать дома, самолеты, виллы в Мальдивах, Феррари машины. Другие хотят создавать, не знаю, искусство. Другие хотят создать... Другие они идут в монастырях, становятся монахами. Понимаешь? Это все... Мне кажется, что какой-то факт в этом, где-то глубоко, есть... В этот момент есть, когда мы осознаем в детстве, что мы умираем. А когда я осознал это, я решил, что я буду только в черном всю мою жизнь. И так и есть. У меня 100 майки таких, я одеваюсь. Я их меняю, чтобы не воняли, знаешь.
Ну, то есть ты сейчас объяснил то, что очень многое то, что делают люди, на самом деле их мотивирует просто банальный страх смерти. И осознание того, что они умрут, они бегут и пытаются что-то делать.
Да. А к сожалению, вещи они получают... Ой, я... Извини, пожалуйста, я сейчас... А к сожалению, люди... по-разному относятся с ценностью, с ценностью. И ценность смерть, факт смерть, даже как все ценность, теряет мысль, теряет глубины, а как мы относимся и как мы переводим это в нашу жизнь.
Хорошо, я поняла.
Поэтому это важно, наверное, развиваться вкус
жизни
в школах, у детях. Чтобы стали люди с хорошего вкуса.
Образование дело, хорошее.
Да? Да, вкус и образование, мне кажется, это один слов. Да? Не техническое образование, 2 плюс 2, скажем. Должно быть и техническое образование, и развитие вкуса, развитие коллективного представления о вещах, гуманизма.
Гуманизма. В России сейчас образование падает. Именно образованность людей.
Да везде это, не только в России.
То есть в Европе тоже?
Да, да.
А вот ты педагог, ты работаешь с молодежью. Ну, к тебе же достаточно молодые люди, как к педагогу приходят.
Ну, это Академия музыки, это плюс 18.
Сколько времени ты там преподаешь?
Да уже преподаю там 17 лет.
А изменились как-то люди, которые приходят, вот дети? Ну, по факту, это еще дети.
Да. Каждые 3 года, мне кажется, новые поколения. Они более слабые, они более слабы в каким образом они воспринимают то, что им дает глобализм, как культура. Они противостоят. Мне кажется, что в этом, наверное, достигла цель глобализма, что новых поколений создавать людей, которые они не противостоят. Они не сделают внутренние революции, не сделают... Это люди, которые воспринимают все, и они довольны.
Довольны нынешним положением вещей?
Да, как-то довольны то, что так и есть, скажем.
А на твой взгляд, это неправильно?
Да, конечно, да. Как,
а правильно? Что стоит изменить?
Надо вернуться... Достоевский говорил, что красоты, это звучит очень банально, просто, но это правда, если ты это проанализируешь, красоты должна спасать мир.
Красота спасет мир.
Красота обязательно, мы должны вернуться в это. И Хозеф Бойс был прав, как он говорил, everybody has to be an artist. Everybody is an artist.
Каждый
he said, everybody is an artist, он сказал. То есть everybody должен быть артистом.
Каждый должен быть артистом.
Каждый. Потому он что имел в виду? Чтобы у него было развитие внутренний, огромный, широкий горизонт, через которого может увидеть факты жизни, факты населения, факты, тайны, чтобы все вместе, понимаешь, творить и от этого как бы развивать и распространить свет, распространить добро, распространить гуманизм.
А сейчас этого становится все меньше и меньше в молодых людях, получается.
Я не знаю, я не могу судить. Так, что значит становится меньше?
Но они другие. Но... Ты сказал, они этому не противостоят, которые приходят к тебе учиться.
Система просто сильнее молодежь. Сильнее не всех нас. А что, мы сильнее система? Система сильнее
я
нас.
Я сражаюсь внутри себя.
Ну, сражаюсь или нет, даже я или кто-то, звуковой инженер твой, или не знаю. А вопрос это система, оно сильнее. Это факт, что система сильнее
нас. Ну, это безусловно.
Да? Поэтому планет как бы не выдержит. Сегодня, я не знаю, если ты видела в Фейсбуке, Харрисон Форд вышел с каким-то очень...
Я еще не видела.
Очень откровенным и чистым такой разговор про Амазонию, про погоды, про изменение климата. Знаешь, и люди искусства... Это не случайно, что люди искусства выходят и говорят такие вещи. Это того, что такие люди, они широко все смотрят, широко все смотрят. А фирма, которая сделает пластик... Завод, скажем, который сделает пластика, он смотрит, сколько пластика мы продали, сколько миллионов мы заработали.
Не
волнует, если океан умирает, половина рыбы, половина жизни в океанах умерла, скажем, от своих пластика. И это расшифрует
это капитализм.
Только расшифрует на деньги, да.
Это власть капитала.
Да, и никто не думает, если умирает последняя рыба. Будем кушать долларов, что ли?
Да кто же знает. Я не поддерживаю данные.
Ну, может быть, йен будем кушать, но не доллар.
А как ты думаешь, искусство, вот люди искусства выходят говорить, а искусство по сути своей способно это все изменить и переломить как-то? Или хотя бы помочь людям, молодежи по-другому воспринимать этот мир? И чтобы люди начали осознавать, что тот социум, в котором мы сейчас живем, точнее, та экономическая модель, направленная просто на уничтожение по факту и планеты, и всего живущего на ней. Способно ли искусство как-то это изменить? И должно ли оно это делать?
Это другой вопрос, если способно. И это другой возлоб, если это возможно сделать. Я считаю, что искусство это способно. Но Если хочешь мое личное мнение, я пессимист в этом. Я думаю, что искусство не меняет мир. Уже все. Так мне кажется.
Оно как зеркало лишь отображает то, что происходит сейчас.
Я думаю, что очень так здорово предупреждал Уильям Гибсон на его «Cyberpunk» книге 80-х годов «Невромант». Через эту книгу потом сделали «Матрикс».
«Матрицу».
Да. А что мир просто распал, environment все закрылось. Все натура, nature, да, все это все прошедшее. Чтобы покупать апельсин, это запрещено, это безумно дорого покупать апельсин, да. Потом это все видел Ридли Скотт на это его культовый фильм Blade Runner, первый с Харрисон Фордом. Опа, дождь, кислый дождь везде. Огромный мегаполис, безумные технологии, чтобы не спасать человека, чтобы не стажать личностью человека. Наверное, в таком мы дойдем.
Ты думаешь, мы все-таки движемся туда, и остановить это будет крайне практически невозможно?
Мне бы хотелось, чтобы так не было, но, если честно, логично смотря, Мы дойдем.
Какая-то грустная у нас нота, мне хочется все-таки. Во всяком случае, я постараюсь сделать все от себя возможное, чтобы мы к этому не пришли.
Ну, хотя каждый, если старается.
Если каждый сделает, ведь хоть чуть-чуть, и если как можно большее количество людей даже тем же искусством, привлечь к тому, чтобы каждый хотя бы внес капельку, что есть океан, как не миллионы капель, то уже, может быть, станет хоть чуть-чуть лучше.
Может быть, да.
А может быть и нет. Спасибо тебе за интересную беседу. Приезжай снова к нам в Россию. Будем рады слушать твои произведения в исполнении разных коллективов.
Спасибо.
До новых встреч.
До новых встреч. Спасибо.
До свидания, друзья.